Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую. И сегодня мы с вами будем изучать Деяния апостолов, 6 главу, о том, как Дух Святой помогает Церкви разрешать конфликты. Деяния апостолов, 6 глава, к этому моменту в Церкви уже было несколько нападок сатаны, чтобы разрушить ее. Первое – это внешнее давление силой. Когда мы читаем 4 главу Деяний апостолов, мы помним, как были угрозы со стороны Синедриона в адрес апостолов, чтобы они не проповедовали Евангелие. А в 5 главе мы читаем о том, как их побили и даже посадили в тюрьму. Хотя Бог тоже чудом их извлек оттуда, но угрозы внешние были, это раз. Второе. В 5 главе мы читаем про лицемерие и ложь со стороны одной семьи, христианской семьи. Это Анания и Сапфира, и это второй путь, как сатана хотел разрушить церковь изнутри. И вот третья попытка сатаны разрушить церковь как раз находится в 6 главе Деяний апостолов, и мы с вами приступим к изучению именно этой истории. А я, прежде чем мы прочитаем текст, хочу показать вам, нарисовать такую картину, как разрушить церковь всего за 3 недели. Первая неделя. Зайдите в церковь и подумайте, как давно вы уже являетесь ее членом, какие жертвы вы принесли и как мало вас оценили. Вспомните все, чем вы сейчас недовольны в своей церкви, что вам не нравится. Вспомните и отметьте каждого человека, неприятного вам, который обидел вас. Подумайте о плохой организации мероприятий и какой недостаток внимания лично к вам в этой церкви. На этой неделе встретьтесь за кофе, обязательно с кем-то из членов церкви, и откройте ему свое сердце. Поделитесь тем, что церковь изменилась, она уже совсем не та, как была раньше, и вы теперь уже ей не нужны. Обсудите привилегии одним и пренебрежение другими. Спросите у друга, какие у него могут быть замечания в адрес церкви, и не чувствует ли кто-то себя ущербным или непринятым у нас. И, конечно же, обязательно договоритесь молиться об этом. Вторая неделя. Пошлите имейл 2 друзьям из церкви. Проинформируйте, что в церкви появилось достаточно оснований для огорчения. Сообщите, что проблемы слишком долго никто не решает, и верхушка не занимается этими вопросами. Попросите никому не говорить об этих мыслях ради единства церкви. Собирайте все жалобы, составляйте из них свои требования в адрес пресвитера в церкви и тихо распространяйте между членами общины. Так пройдет 2 неделя. 3 неделя. Когда растущее вот это моральное негодование, но плохо обоснованное, оно кажущееся справедливым, затрагивает массы людей, вот теперь уже самое время выйти на конфронтацию с пресвитерами. Пора уже проинформировать и их о всех ранах, о всей боли, от которой страдает вся церковь, и что у вас не осталось выбора, как только выдвинуть им свои требования. Скажите, что ради общего блага, ради единства церкви они должны прислушаться к вам. Друзья мои, что бы ни случилось дальше, после этого вы победили. Вам удалось сместить акцент служения церкви на Евангелие, и вместо этого с Евангелия вы обращаете внимание на огорчение. Теперь можно восстанавливаться следующие 2-3 года, но в любой момент можно снова за 3 недели повторить такой же путь – разрушение общины. Это отрезвляющая картина, которая реальна во многих сегодня церквах. Более того, Деяния апостолов 6 глава будет описывать похожую историю, как из числа верующих люди были готовы уже пойти даже на тот шаг, который привел бы общину к разрушению. Этот сценарий очень похож и на нашу жизнь. Вот сегодня мы находимся, братья и сестры, в стадии развития. Мы растем. И это приятно наблюдать. Приятно наблюдать, когда есть гости у нас, приходят впервые в собрание. Приятно наблюдать, когда нет свободных мест и весь зал заполнен. Когда мы мечтаем о 1000 новых крещенных людей и ищем новое помещение. Это большие перспективы. И вместе с ростом, конечно же, к нам в церковь приходят и проблемы. Чем больше мы будем расти, тем больше будет и проблем. Где-то мы не успеваем. Где-то не доглядели. И посмотрите, вот сколько разрушений, сколько пагубы могут создавать в церкви сами же верующие. Не нужно никакого внешнего давления, внутри все происходит, в семье церковной. И такая картина, возможно, сегодня и у нас. Текст, который мы прочитаем, потрясающий, потому что он показывает, как можно начинать поднимать ропот в церкви даже при смиренном руководстве, даже при множестве заботливых пасторов и даже при огромных, огромных действиях Святого Духа. Мы находим здесь в Писании, что эта ситуация, помимо недовольства масс, породила вместе с этим и целую сферу служения. Называется она диакония. И это служение закрепилось в церкви надолго. И мы сегодня с вами через эту проповедь также будем отмечать почетами наших диаконов в церкви, которые трудятся тихо, трудятся незаметно, но очень эффективно. И я надеюсь, что эта проповедь, это Божье Слово коснется сегодня и вас, друзья мои, и побудит кого-то из вас, и кто-то из братьев услышит Божий призыв на служение, на диаконское служение или на пресвитерское. Обратите внимание в этом тексте, который мы прочитаем, Деяния 6 глава, на 4 момента. Первое. Трудные обстоятельства церкви, нелегкий контекст. Мы увидим, с этого начинается этот текст. Второе. Мы найдем апостольское решение, то есть апостолы, водимые Духом Святым, они мудро решили эту проблему. Потом происходит назначение диаконов, их рукоположение. И четвертое – результаты свыше. Мы увидим сверхъестественные вещи от Бога в церкви. Итак, друзья мои, да умножит Господь и Слово Божие внутри нас, и да растет Слово Божие, и мы в Божьем Слове. Деяния, 6 глава, 1-7 стихов. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Аминь. Это Слово Господне, друзья мои. Посмотрите на контекст. Вот в самом первом стихе, что мы здесь видим? «В эти дни, когда умножались ученики». Обстоятельства, в которых находится церковь, это обстоятельства роста, движения, развития. Посмотрите, они умножаются. Люди постоянно приходят в церковь, присоединяются новые люди. Кто-то приходит к Иисусу, учатся. Они учатся и растут в Святом Духе. И это и означает ученики. Люди толпами приходили к вере Господа. Происходит не что иное, как пробуждение в этом городе, в Иерусалиме. Бог создает это движение в сердцах людей, жаждать Его, прийти к Нему, уверовать в Него. И мы читаем об этом евангельском движении именно здесь, в этой шестой главе. Это исторический момент. Кажется, вот сейчас на паузу поставить, и все, теперь все будет охвачено Евангелием. Но посмотрите, что происходит. Что-то противоположное вместе с ростом церкви. Что-то противоположное. Мы находим конфликты, и они наползают на общину с разных сторон. Посмотрите, в этом же первом стихе написано: «Произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть мы видим, что греческие иудеи, среди них стали жаловаться на еврейских иудеев, что их греческие вдовы недостаточно получают еды каждый день, заботы. Друзья, два момента потрясающие в этом стихе. Первое. Великое пробуждение среди неспасенных людей – это раз. И недовольные жалобы среди спасенных людей – это два. И посмотрите, все это вместе, в одной общине, в одной церкви. Заметьте, друзья, оказывается, рост – это гораздо сложнее, чем уменьшение. Расти труднее, чем умирать. Потому что появляются новые проблемы. Изменения, развитие, они создают новые проблемы, трудности, сложности. Ну, к примеру, детей возьмите. Когда дети растут, они изменяются, и из одной стадии переходят в другую, и мы сталкиваемся с новыми проблемами. Нам нужно подстраиваться, узнавать их мир заново, понимать, почему сейчас это происходит. И новые конфликты, разногласия, они рождают, конечно, сердечную боль. Мы через это все проходим. И точно так же с церковью. Когда она растет, она привлекает все больше и больше новых людей, и это люди разные, то, конечно же, начинаются самые разные столкновения между людьми. И вот именно это мы находим в тексте. Если вы помните, во второй главе Деяний церковь пребывала в своего рода евангельском празднике. Все имели все общее. Только уверовали во Христа, хотели богатые делиться тем, что имеют, с теми, кто бедные. Постоянно были в этих группах общения, чтения слова, в молитвах, преломлении хлеба. И это был такой вот евангельский праздник. Но вот здесь, в 6 главе, уже совсем немного времени прошло, церковь наполнилась новыми сотнями и даже тысячами людьми, и теперь появились проблемы. Теперь появились вот эти сложные процессы, когда они не могли с этим уже справляться, заботиться о людях. Я хочу спросить сейчас вот в зале, поднимите руки, кто был у истоков Русской Библейской Церкви. Хочу на вас посмотреть. Вот они, красавцы. Вас совсем немного, да ведь? Говорят, вас было около 30 человек тогда. Меньше? Еще меньше. Ужас какой. Так вас совсем так мало было. И вот смотрите, что произошло. Меньше 30 человек 6 лет назад. И вот что мы имеем сегодня. Сотни людей. Дети мешаются под ногами, когда мы чай пьем там, да? Места нет. Иногда некоторые, придя, могут почувствовать себя, что здесь меня не заметили. Такого раньше не было. Ведь какое было уютное семейное общение. Такое гнездышко. Все собрались. Друг друга видят, друг друга знают, слышат, помогают. Но чем больше нас, тем сложнее становится. Это в точности, что произошло с церковью там, в точности. Теряется уже уютность, теряется вот этот евангельский праздник, потому что кого-то обделили, кого-то прошли стороной. С какими проблемами столкнулась Иерусалимская церковь? Это не просто взаимоотношения, здесь нечто большее. Во-первых, проблема, конечно же, проблема диаконии или отсутствие диаконии, отсутствие администрирования, организации служения. Все было апостолоцентричным до этого момента, до 6 главы. Все разрешали апостолы. К ним приходили за любую нуждою, чтобы решить эту проблему, и они распределяли. Как нам всех учесть? Как распределить честно и никого не обделить? И это проблема или вопрос диаконии, который, ну, не было к этому времени. Вторая проблема – это проблема с единством церкви. Заметьте, кто и на кого жаловался? Греческие иудеи – на еврейских иудеев. Каким-то странным образом вот эта линия разлома, она прошла по национальности людей. Кто откуда? Чьих будешь? Одни говорили на греческом языке и, наверное, родились и выросли где-нибудь в Греции. И они читали Библию, естественно, тоже и на греческом языке. К тому времени уже была Септуагинта, перевод 70 толковников. Другие говорили на арамейском, как Иисус, и читали, очевидно, на еврейском языке Библию. Она называлась Танах, и сегодня так называется. И почему-то одна сторона жалуется на другую. Нарушается единство общины. Третья проблема – это проблема греха. В общине что-то неприятное происходило, когда кто-то кого-то обделял. Причем обделял, как написано в Деяниях, по национальному признаку. Кстати, возможно, что это кому-то показалось так. Возможно, даже и проблемы-то и не было, а просто кто-то почувствовал. Ему показалось, что его обделяют или кого-то обделяют. И он начал эту волну, волну жалобы. И тем не менее, мы видим самое страшное, что происходит среди верующих. Это ропот, недовольство, жалобы. Люди могут испытывать недовольство. Но что они с этим делают? Пришли, спокойно обсудили и решили это с лидерами? Нет, конечно. Нет, похоже, сначала они держали это в себе, просто наблюдая, что-то здесь не в порядке. Потом встретились за чашечкой кофе, обсудили. Потом написали пару имейлов, еще раз обсудили. А потом уже пару столько набралось, что уже крышка просто взорвалась. Как мы читаем здесь, произошел у эллинистов ропот на иудеев. Произошел, то есть взрыв произошел. Это ропот, а это грех, друзья мои. Это не просто так слова. Это грех против братьев, против сестер, грех внутри общины. И четвертая проблема – это проблема с провозглашением самого Евангелия. Евангелие нарушилось в общине к этому моменту. Почему? Потому что Христос умер, друзья мои, чтобы нас примирить с Богом и друг с другом. Он не умирал на кресте ради того, чтобы мы ссорились или роптали друг на друга. Мы ранее были не народом, но стали одним народом. Мы ранее враждовали друг с другом, но теперь стали едины во Христе. И нас соединил именно Он. Мы одна семья, и ближе на земле для христианина нет больше никого, кроме как те, кто также возрожден кровью Иисуса Христа. И как Божье Слово учит, нет больше ни Елена, то есть грека, ни иудея, еврея. Все народы как один, так говорит Писание. И в этом заключается Евангелие Христа. Если мы начинаем делиться по национальному признаку или какому-нибудь общественному признаку и просто начинаем делиться, какое Евангелие мы тогда проповедуем? Уж точно иное. Не Христово Евангелие, это какое-то другое Евангелие. Злое Евангелие – это уже не благая весть, а злая весть, человеческая весть, которую Иисус совершенно и не проповедовал. Сила Евангелия в единстве народа Божьего. В единстве. Единстве искупленных детей. И вот сколько проблем, заметьте, возникает при этом ропоте, при недовольстве верующих людей. Это все равно, что заложить взрывчатку под основание церкви и тихонечко соединить проводки. Ропот подобен этому. Когда мы ропщим, мы, по сути, взрываем общину. И все остается лежать в руинах, как мы видели на фотографиях. Обратите внимание, как мало надо, чтобы всю церковь взорвать. Очень мало нужно. Созидать ее нужно долго и трудно, а вот взорвать ее всего лишь щепотка людей. Я подчеркиваю, немного людей. Заметьте в тексте, кто был обделен, о ком идет речь. Вдовицы, вдовы. Обычно в любом обществе, если, конечно, нет гражданской войны, вдовы составляют лишь малую часть народа. Плюс к этому мы видим, что проблема была именно с греческими вдовами. В Иерусалиме, по исследованиям тогдашнего времени, было евреев порядка 80%. То есть греков, а уж тем более вдов грекоязычных иудеев, там было 10% или чуть больше. Более того, мы читаем послание Тимофею, кто мог считаться по-настоящему вдовой, о которой община могла позаботиться. Возраст за 60 лет, то есть старше 60, которые, скорее всего, уже не выйдут замуж, и у которых не было никаких родственников, чтобы позаботиться о них. Это очень маленький процент людей в общине. И тем не менее, всего лишь немного людей нужно, чтобы вся община зашаталась. Итак, мы имеем огромную церковь, мы видим, что она наполнена Святым Духом, Дух Божий действует, пробуждая сердца людей, и причем Евангелие беспрецедентно движется от человека к человеку, захватывая все больше и больше людей, Дух Божий действует, и даже враждебная атмосфера не мешает проповедовать Евангелие, внешнее давление не мешает проповедовать Евангелие. Никакое гонение и запреты не мешает проповедовать Божье Слово. И шестая глава – это глава, полная чудес и поразительных фактов, если читать дальше. Но, друзья мои, еще раз подчеркну, маленькая щербинка, достаточно ее, в середине бетона появляется, и потом она начинает пускать маленькие трещинки, чтобы потом вся эта дамба прорвалась. И это образ ропота, который мы находим в этом тексте. Так действуют жалобы, так действует ропот в Деяниях 6 главе. Если не исправить ситуацию сейчас же, если не реагировать немедленно, беда большая будет впереди у всей общины. Более того, у христианского евангельского движения. У нас с вами была бы проблема. Нас просто не было бы здесь сегодня. Потому что Иерусалимская община разрушилась бы. Или она превратилась бы в социальную организацию по помощи нуждающимся. Поэтому, друзья мои, нам очень внимательно нужно прочитать следующие стихи, чтобы понимать, как произошло решение апостолов. Ведь оно было руководимо Святым Духом. Посмотрите, какое решение они принимают. они немедленно занимаются этой проблемой со второго стиха. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова“». Друзья мои, здесь, в словах апостолов, большая мудрость. Всего лишь 3 стиха, но как радикально они влияют на всю историю христианства. 3 стиха, и какое мощное слово, богоцентричное, евангельское слово в этих всего 3 стихах. Я хочу обратить ваше внимание на ту мудрость, которую Бог послал апостолам. Во-первых, чего не сделали апостолы. 3 вещи, которые они не сделали, но могли бы, и которыми, к сожалению, иногда сегодня современные христиане решают проблемы. Первое. Они не разделили общину на евреев и греков. Они не стали делить общину по национальному признаку. Хотя ропот был связан именно по этой причине, да? То есть ропот был связан с национальным признаком. Вот вы нас обделяете. Что это такое? Мы не видим, что в Иерусалиме после этого возникла, например, центральная церковь для евреев, а потом какая-нибудь вторая иерусалимская община для греков. Ничего подобного мы там не встречаем. Нет. Второе. Они не создали специальный комитет по решению проблем вдов, который решал бы 15 лет эту проблему, исследовал бы, узнавал бы, а потом еще 15 лет принимал бы решение. Ну, то есть... До свидания. И третье, они не стали ругать жалующихся. К ним пришли с нуждою, они не стали им говорить: «Ой, какие же вы плотские, ну что ж вас все вот это вот мучает-то, а? Нас вчера еще побили, в тюрьму садили, а вы тут со своими проблемами». Они не отшивали людей за то, что они приходили с ними проблемы, к ним с проблемами. Они в ответ создали прекрасную вещь. Институт диаконии. Это целое церковное служение, очень и очень важное. И оно стало благословением для миллионов людей. Оно укрепило церковь. Оно придало больше здоровья, роста общине, радости и, самое главное, единства. Они разделили свои обязанности с верными людьми из этой же общины. И таким образом вся церковь, вся община стала участвовать в решении этого вопроса. И это послужило объединению церкви. Они собрали людей... Они учили их приоритетам в служении, что очень важно. И третье, они разделили ответственность. Итак, давайте посмотрим, как они это сделали. Кого они собрали? Мы читаем, что тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали. Эти 12 апостолов, которые на данный момент являются руководящими в общине, это уникальное апостольское служение. Они лично видели Иисуса, провели с Ним эти годы служения. Они наделены Христом лично, этой апостольской властью. И вот сейчас они собирают всю общину, всех учеников. Почему нужно было так массово собирать людей? Это же тысячи людей. Подумайте, к тому моменту церковь уже была большой, огромной просто церковью. Зачем нужно было так массово собирать людей? Потому что ропот, друзья мои, это не просто так. Апостолы не убегают от проблемы и не пытаются отрицать ее. У нас нет проблемы, нет. Они понимают, что ропот – это смертельный вирус, который нельзя сейчас пренебречь, пройти мимо. С ним нельзя обходиться играючи. Он угрожает всей церкви, всему телу. И потому же нужно серьезное противоядие. Итак, собирается община в большом количестве. И что происходит вот на этом большом собрании множества учеников? Апостолы руководят. В этом большом собрании они ведут людей к правильному мышлению, к богоцентричному мышлению. Как они это делают? Посредством учения. Они учат, они предлагают решение проблемы. Апостолы учили, смотрите внимательно, они не забыли преподать людям важное учение. Можно было отмахнуться и сказать: да ладно, что грузить людей-то? Надо просто решить проблему и все. Нет, они используют эту проблему, чтобы людей научить. Чтобы люди понимали, извлекли из этого урок. Возникла нужда, мы говорим о ней. Именно так отцы должны поступать в семье. Возникла нужда, мы говорим о ней, мы решаем ее, и мы используем проблему, чтобы научиться и чтобы научить. Мы читаем во втором стихе и потом в четвертом вот такие фразы. «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах». И потом четвертый стих. «Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Друзья мои, что слышит от апостолов церковь о приоритетах? О приоритетах в церкви. Какие приоритеты у церкви? Чем в первую очередь должна заниматься община? Ради чего существует церковь? Павел пишет Тимофею, церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Церковь призвана проповедовать Евангелие. Без Евангелия в центре церкви церковь суть свою теряет, жизнь, предназначение. Ради чего существует церковь в этом мире? Это маяк, это свет, это проповедь Евангелия о Христе. Где сегодня люди узнают о Спасителе? Через церковь. Говорить людям о Боге кто может? Церковь. Об отношениях с Богом кто может? Церковь. Предназначение церкви именно в этом – проповедовать Божие Слово, потому что никакие внешние вещи не могут решить проблемы души человека, проблемы греха человека. Пища или одежда, или кровь над головой, или образование, или работа – они не решают проблемы сердца человека. Неверно ставить человека выше Бога. Неверно ставить тело выше души. Бог превыше человека. Дух превыше тела. Вечность всегда превыше времени. Если мы сконцентрируем внимание только лишь на временные, телесные, человеческие потребности и будем говорить, что это самое важное, чем должна заниматься сегодня церковь, мы прекращаем быть церковью. Поэтому апостолы сказали, что душа церкви имеет приоритет над физическими потребностями. Нельзя чем-то пренебречь. Мы все нуждаемся в пище, безусловно. Мы все нуждаемся в одежде. Мы должны заботиться о здоровье своем. Это все верно, это нормально, естественно. Но если вы живете только ради этого, вы погибаете. Если вы живете только ради этого, у вас неверные приоритеты. Словом Божьим. Вот чем должна жить церковь. Именно об этом переживают апостолы. В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы люди слышали учение Иисуса Христа, которое преображает их сердца, дает им надежду вечную. И, конечно же, мы будем заботиться о вдовах, мы будем заботиться о сиротах, мы будем заботиться о нуждающихся, мы будем помогать, но это будет результат того, что мы поклоняемся Христу. В центре Христос, а не человек. Церковь христоцентрична, а не человекоцентрична. Церковь ради Христа, а не ради человека. Церковь для Христа, а не ради или для человека. Ничто другое не способно так изменить человека, как сила вот этого Божьего Слова. Ничто другое не поможет человеку. Это значит, что пребывать в молитве и служении Слова является приоритетом пасторов, приоритетом церкви, приоритетом каждого христианина. Мы с вами читаем Библию очень внимательно и находим, что есть вторая причина, по которой апостолы должны заниматься конкретно словом и молитвой. Деяния 4 глава, мы видим, что к апостолам приносили все пожертвования, и все 12 апостолов решали, кому распределить, кто нуждается, и они следили за тем, чтобы это было сделано справедливо. Наступал момент, когда нужно было просто сесть и распределить ответственности, обязанности между верными людьми. Когда груз служения стал слишком тяжел, чтобы нести его на тех же плечах, нужна помощь. И вот сейчас, третий стих, мы читаем, они разделяют ответственность. «Братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Заметьте, апостолы не делают все сами. Они предлагают церкви распределить эту нагрузку. Выберите между собою 7 человек. 7 человек. Почему именно 7? Очевидно, что в этот момент церкви достаточно было именно столько диаконов, чтобы решить те проблемы, те физические нужды, которые были у общины. Апостолы теперь передали эту службу заботы о людских материальных нуждах именно верным людям. Вот так в церкви происходит разделение ответственности. Диакон или диакония, что это такое? Это греческое слово, которое обозначает служитель, официант или слуга. Это институт служителей, пекущийся о том, чтобы и церковь, и каждый ее член были всем обеспечены. И вся община радовалась. Сам Иисус возвысил это служение. Он сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне служили». Он говорит: «Я пришел, чтобы послужить». Он использует здесь это слово «диакония». «Я пришел послужить и отдать душу свою за искупление многих». Потом в последний пасхальный ужин Иисус именно так и поступает. Он становится вот таким диаконом среди апостолов. Повязывает фартук, встает на колени, моет каждому ноги. Роль диакона, раба, в этом сердце Христа заключается. Иисус своей личностью показал пример диаконии, служения. Это исключительно тот самый характер добровольной самоотдачи, самопожертвования Христова. Именно самое достойное и почетное в глазах Божьих – наша обязанность друг перед другом. И в этом наша любовь друг к другу, в этом благословение для всей нашей церкви. Итак, община сама должна избирать своих служителей, это ее ответственность. И даже при этом, посмотрите, апостолы руководят и помогают церкви это сделать. Вначале они вносят свое предложение, а потом еще и говорят о том, какие качества должны быть у этих верных служителей. Первое – это изведанные, исполненные духа. Второе – и исполненные мудрости. Это слово «изведанные» означает «уважаемые люди». Это люди, которые зарабатывали себе в обществе высокую репутацию своим поведением, жизнью, словами, отношениями. И люди хорошо знают вот этих братьев. И уже заранее можно видеть, как они проявляют характер подлинного служения. Они служат людям от всего сердца, их преобразил Дух Святой, и их не нужно толкать, они без принуждения уже там, где нужда. Они уже бегут, чтобы помочь. Они отзывчивы по благодати Христовой. Диаконы, друзья мои, это не те люди в церкви, кто громче всех кричит или жалуется, или раздражает церковь своим отношением. Нет, все наоборот. Диаконы служат единству общины. Заметьте, когда появился этот институт диаконства, когда был ропот в церкви, когда нужно было объединить общину. Диаконы в первую очередь заботятся о единстве церкви. Они своего рода глушители, они своего рода амортизаторы, смягчают те проблемы, те сложности, которые есть у людей. Посмотрите, ведь нужда в них возникла именно в этот момент, когда пренебрежение физическими нуждами вдов порождало духовную разобщенность, подозрительность и недоверие друг к другу. И поэтому диаконы были назначены воспрепятствовать единству, воспрепятствовать ропоту, чтобы как раз единству и способствовать. Они должны быть людьми смиренными, это факт. Это факт. Наши с вами диаконы, слава Богу, это люди действительно изведанные, полные верности, и они следят за единством нашей общины. Благодарность Богу за таких служителей. Второе, мы видим исполненные Духа Святого. Это значит, диаконы – это люди, живущие под контролем Святого Духа. Они подчиняются Богу. Они не руководствуются плотью, они руководствуются своими греховными побуждениями, но Божьим Словом. Это люди, которые верны, честны. Посему для желающих служить в церкви не должно быть людей мелочных или подверженных собственничеству, которые соперничают или сравнивают себя с другими. Напротив, они избраны, чтобы поддерживать служителей Слова, чтобы высвободить их время для служения Слова. Нам следует искать дары как раз ободрения в таких людях, которые способны поддержать, ободрить, чтобы все больше, а не меньше людей получали бы благословение посредством этого служения. И третье, исполненные мудрости. Неудивительно, что эти люди были полны мудрости и должны иметь мудрость, потому что диаконы должны были заботиться о распределении физических вот ресурсов для нуждающихся. Важно отметить, что диаконы вот в этом тексте, они не должны были всю диаконическую работу производить. Они становятся своего рода администраторами. Они распределяют, организовывают других христиан, чтобы обеспечить все работы в церкви. Поэтому им нужна, конечно, мудрость Божия. Им нужна Божия мудрость, чтобы быть ведущими распределителями человеческих ресурсов в церкви. Это очень важная роль, быть диаконом. Я хочу подчеркнуть это снова и снова через Божие Слово. Братья и сестры, давайте признаем, что вот это служение, диаконское служение, для нас очень ценно. Потому что оно способствует единству общины. Потому что оно учит нас, как служить. как отреагировать на нужды. Каким огромным благословением являются вот подобные братья, диаконы, которые развивают в нас сердца служителей и помогают каждому понимать свою роль в жизни церкви. Вот смотрите, мы находим церковь на грани взрыва сейчас. Церковь, которая еще один шаг, и все пошло бы по наклонной. Но встают диаконы, подставляют свои плечи, они берут на себя часть груза. Теперь с нуждами можно приходить не только к апостолам в этом тексте, но можно прийти и к этим семерым братьям. Как это здорово, какое это благословение для всех нас. Друзья мои, молитесь и благословляйте наших диаконов в церкви. Теперь уже не апостолы только служат, но есть еще и вот эти братья, диаконы. Они стоят на страже защиты церкви, единства церкви, чтобы церковь не испытывала огорчений. Они сдерживают наш с вами ропот, друзья. Диаконы призваны к этому, смягчают наше недовольство и сохраняют мир между нами. Уважайте диаконов, благословляйте их труд, помогайте им, поддерживайте их руки. Как именно церковь назначила своих первых диаконов? Мы читаем в 5 и 6 стихах. «И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Посмотрите, как внезапно, это же чудо, друзья мои. То, что я читаю в этом тексте, это же чудо. Как внезапно ропот обернулся радостью. Только что был ропот. Совсем немного. И что мы читаем? Это предложение было угодно всему собранию. Всему собранию. 100% всех это предложение удовлетворило. Все согласились. Сразу же церковь наполнилась единством. Это точно работа Божия. Еще недавно был ропот, а сейчас вот это собрание грешных людей, которые оправданы Христом, вдруг стали едиными, и им понравилось что-то. Только Дух Святой способен на это. Итак, мы видим, что люди сразу же взялись за дело и выбрали семерых служителей. Священное Писание сохранило их имена навеки. Не всех их мы знаем. Мы не знаем, кто такой Тимон или Пармен. Но вот первых двух мы точно знаем. Стефан и Филипп, о них написано буквально в этой же главе и следующей. Стефан, мы читаем о нем больше в 7 главе. Это мощная фигура. Может быть, вы удивитесь, но в Деяниях апостолов самая длинная проповедь не Петра и даже не апостола Павла. Самая длинная проповедь именно Стефана. В 7 главе она записана целиком. И он стоит перед светскими лидерами Израиля, и потом происходит публичная казнь, побиение камнями. Он проповедует Евангелие и казнен за это. Друзья мои, Филипп, в 8 главе мы читаем о нем. Это человек, которого Господь послал на служение церкви в Иерусалиме, но не только для служения церкви в Иерусалиме он употреблен был Богом, но даже для пробуждения людей в Африке. Дух Святой приводит его на дорогу, по которой едет высокий чиновник из Эфиопии. Филипп беседует с ним, читает вместе Библию, и чудо происходит. Чиновник этот уверовал в Иисуса Христа. На ближайшей же реке, в водоеме, они совершают крещение, и Господь могущественно использует вот так для пробуждения своего служителя Филиппа. Друзья мои, я молюсь о наших братьях-служителях, чтобы они, да и мы вместе с ними, мы все, друзья, мы все призваны к этому служению, где кони в широком смысле, как сам Иисус, Он был диаконом всем нам, так и мы становимся диаконами, служителями. Я молюсь, чтобы Бог употребил нас так же, как употребил вот этих мужчин. Для своей славы. Что сделала церковь, когда она избрала своих лидеров? Она представила их апостолам, и они от имени церкви совершают рукоположение. Рукоположение – это точка отсчета, когда начинается официальное служение пастора или диакона у нас. Друзья мои, вот мы подходим к самому главному и к самому-самому интересному. Что происходит, когда церковь все сделала правильно? Господь дает потрясающие результаты. Мы читаем 7 стих. Происходит движение Божьего Слова. Если мы заметим, первый стих начинался с того, что было умножение учеников, но 7 стих, смотрите, Слово Божие росло. И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Здесь происходит в этом тексте три потрясающих момента. Первое – Слово Божие росло. Это чудо, друзья мои. Распространение вести Евангелия. Апостолы теперь посвятили себя полностью проповеди Божьего Слова. Это было самое мудрое решение с их стороны. Самое мудрое. И день и ночь они трудятся, чтобы учить народ и проповедовать Евангелие. В результате происходит умножение слова. Умножение. Вот что интересно, оказывается, Библия мало говорит о росте церкви, но много говорит о росте Евангелия. Библия мало говорит о росте церкви, но много говорит о росте и умножении Слова Божьего. Бог заинтересован именно в этом, чтобы Слово Божие росло. И это самое первое. Главное внимание сосредоточено именно на этом. Проповедь Богодухновенного Божьего Слова. Все ученики Христа становятся участниками такого движения Божьего Слова в самых разных обстоятельствах и самыми разными способами. Это происходит в наших воскресных собраниях, как сейчас, но также изо дня в день, когда мы встречаемся друг с другом и говорим истину ближнему своему и увещеваем друг друга твердо стоять в вере. Это происходит дома, когда отцы воспитывают детей в учении и наставлении Господнем. Это происходит в мире, по мере того, как мы возвещаем совершенство призвавшего нас Иисуса перед людьми. Или ведем приветливые, но приправленные солью разговоры с нашими неверующими друзьями, или даем кроткий благоговейный отчет в своем уповании, в своей вере. Друзья мои, с молитвой несите Божью истину другим людям. Слово Божие и сегодня может расти. Рост Божьего Слова происходит во всех местах. Это может быть дома, на работе, по соседству, в церкви, в малой группе, в кафе. Помните, по большому счету, речь идет о движении за чтение Библии. Рост Божьего Слова – это движение за чтение Библии. Божье Слово читается во всех местах, повсюду. Только представьте, что христиане оказались вовлечены в такое движение за регулярное чтение Библии. Причем не только изучали бы Слово Божие в частном порядке лично, но читали бы его со своими детьми на сон грядущий, читали бы Слово Божие с супругой до завтрака, читали бы Слово Божие раз в неделю с неверующим коллегой в обеденный перерыв, читали бы Слово Божие дважды в месяц с новообращенным христианином, с новыми людьми, которые приходят в церковь, или раз в месяц со зрелым христианином, чтобы расти в вере. Какое потрясающее это было бы движение за чтение Библии! Образовалась бы такая сеть вот таких личных взаимосвязей, молитв и библейских чтений, которые больше даже не проект, не какая-то программа, а естественное развитие отношений, в сущности, доступное каждому из нас. Каждому. Не нужно ехать в США на семинаре, чтобы читать Библию. Не нужно проходить какую-то сложную программу, чтобы читать Библию. Ты можешь это делать. Это захватывающая мысль, и она происходит прямо сейчас перед нами, вот в этом тексте, в 7 стихе. Слово Божие росло. Люди просто читали Библию каждый день, везде. До работы, после работы, во время работы, в перерывах. И только это и обсуждали. И дальше мы читаем, рост числа учеников происходит, как здесь написано в 7 стихе, и весьма умножалось число учеников в Иерусалиме. Быстрый, стремительный рост – это был результат роста Божьего Слова в сердцах людей. И следующее, третье, мы видим рост христиан среди священников. И священников очень многие покорились вере. Это большое дело. Никто не был так против Христа, как священники. Именно они участвовали в казни Иисуса Христа. И то, что мы читаем в 6 главе, это еще одно чудо в этой истории. Эти религиозные вожди, священники, уверовали в Иисуса Христа. Они покорились вере. Это потрясающе, друзья. Честно говоря, перед нами самая кульминация роста, влияния церкви и Христа в Иерусалиме. Вот бы этому продолжаться бы дальше. Но 6 глава – это самая кульминация, после которой начинается давление и мощное гонение на христиан настолько, что из Иерусалима они будут бежать в разные стороны по всему миру, чтобы проповедь Евангелия распространилась по всем народам. У Бога были другие планы. Мы с вами радуемся сегодня, наслаждаемся общению друг с другом, наставлению Божьего Слова в церкви. Но, друзья мои, смотря на пробуждение священников, давайте будем молиться о том, чтобы даже врагов своих Господь приводил к покаянию и покорял вере и в наши дни. Давайте ходатайствовать и о народе нашем. И сегодня вы можете сталкиваться с гордыми людьми, которые отвергают Христа, смеются над вами, но продолжайте благовествовать, потому что 7 стих – это утешение для нас. И из священников очень многие покорились вере. Из тех гордых людей, которые распинали Иисуса, смирились и покаялись. Пусть Евангелие мощно движется по всей земле, и мы с вами будем участниками этого движения за чтение Библии каждый день. И кто из вас не покорился Господу, отдайте Ему свою жизнь. Подумайте сегодня, возможно, вы ставили всей своей жизнью тело превыше души, или себя превыше Бога, или время превыше вечности. Остановитесь, друзья, остановитесь. Придите ко Христу с покаянием. Кто Христов уже, встаньте, припояшьтесь служением и любовью служите друг другу. Аминь.